Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. Большое спасибо всем тем, кто остался с нами. Прямо сейчас здесь мы начинаем нашу интерактивную дискуссию в формате ток-шоу «Разум и чувства». И позвольте мне представить ведущего, модератора сегодняшней дискуссии. Это редактор научного популярного журнала «Кот Шрёдингера» Алена Лесняк. Ваши аплодисменты.
Здрасте.
И хотелось бы объявить наших экспертов, которые любезно согласились ответить на все наши интересные вопросы. С нами здесь присутствуют писатель, переводчик, исследователь глобальных рисков, связанных с развитием новых технологий, член Ассоциации футурологов, вице-президент фонда «Наука за продление жизни» Алексей Турчин. Ваши аплодисменты. А также директор департамента взаимодействия науки, технологии и общества Московского технологического института, основатель Future Foundation Петр Левич. Ну и как мы, многие из нас его уже знают, визионер, руководитель департамента стратегических технологий Microsoft в России Михаил Черномордиков. Дамы и господа, прямо сейчас у нас стартует наша интерактивная дискуссия, в ходе которой будут заданы вопросы нашим экспертам, нашим спикерам, после чего в конце у нас будет возможность сделать небольшой интерактив с вами. Если у вас будут какие-то вопросы, у нас в зале будет работать девушка с микрофоном, вы можете по поднятой руке поднимать, она будет подходить к вам, и задавайте самые интересные вопросы, которые у вас накопились за данную дискуссию. Ну и предлагаю еще раз встретить наших экспертов, и мы начинаем нашу интересную дискуссию, ток-шоу «Разум и чувства».
Еще раз приветствую зал. Собственно, начну с того, что будущее уже рядом, будущее уже здесь, и даже вот, собственно, в этом нашем прекрасном зале. И наша тема посвящена искусственному интеллекту и тому, как вообще, в принципе, мы будем с ним сосуществовать, и может ли искусственный интеллект дорасти до уровня развития человеческой личности. Вот, по сути, до такого же формата, как человеческая личность, может ли он обладать самосознанием, целеполаганием. И какие-то маленькие подступы к этому уже сейчас реализуются. И мы, собственно, в некоторых проектах это могли видеть. Когда искусственный интеллект, нейросети могут самообучаться, делать о тебе некоторые выводы, проводить тебя по психологическим тестам. И как эти технологии будут развиваться дальше, мы хотим это обсудить. И, собственно, наши ключевые вопросы в нашей теме «Разум и чувства», они о том, может ли искусственный интеллект стать личностью, может ли он обладать самосознанием, и вообще, как, если он все-таки дорастет до этого уровня, как могут строиться наши взаимоотношения с ним. И, собственно, есть у меня такой вопрос, который заключается в том, вообще в принципе, наши чувства и наши эмоции, они для нас помеха или все-таки наше преимущество эволюционное? И может ли искусственный интеллект тоже стать таким чувственным, иметь эмпатию, уметь принимать решения на основе каких-то интуитивных, возможно, своих мотивов, да, и порывов. И вот я, наверное, задам первый вопрос Алексею как раз про преимущества.
Эмоции, они сформировались в ходе эволюции как инструмент приспособления, который позволяет быстро оценить ситуацию и быстро начать реагировать. Поэтому мы можем видеть, что эмоции есть у всех домашних там, животных, которые могут злиться. Они интуитивно, то есть быстро распознают ситуацию и понимают, кусать, бежать, злить, дрожать. И поскольку человек произошел от обезьяны, то он унаследовал вот эту систему реагирования, но сверху он настроил следующую систему уже рационального рассмотрения. Но поскольку эмоции работают быстрее, и поскольку они задействуют огромный объем, так сказать, нейронной сети, чтобы быстро распознать ситуацию, то когда нам нужно думать быстро и внутри какой-то небольшой ситуации, то мы быстро можем считать состояние другого человека и понять, надо ли нам бояться, бежать и так далее. Теперь искусственный интеллект, когда мы говорим искусственный интеллект, на самом деле мы имеем в виду три разные вещи. Во-первых, это система машинного обучения, которая существует сейчас. Во-вторых, это когда-либо в будущем должны появиться системы, равные человеку. И в-третьих, это сверхинтеллект, который будет происходить все человечество в миллионы раз, который появится когда-нибудь там, к концу 21 века, я думаю. Вот. И когда мы говорим о теперешнем искусственном интеллекте, то, конечно, машины могут распознавать эмоции, которые выражает человек, и могут изображать эти эмоции, посылая там эмотиконы и так далее, и могут манипулировать даже человек, потому что, поскольку сама логика эмоций, она довольно проста, и машина может ее симулировать.
А испытывать? Могут ли они испытывать эмоции сами?
Это гораздо более сложный вопрос, поскольку он говорит не о поведении эмоционально обусловленном, а о переживании, то есть наличии субъективного опыта или то, что называется в философии термином квалия, то есть качественный аспект опыта. Пока что это вопрос острой дискуссии среди философов, таких людей, как Чалмерс, Деннет, которые говорят, что может, но не может, и пока нет. И пока мы не создадим полноценную модель человеческого мозга с помощью компьютера, может быть, с помощью каких-то там квантовых компьютеров, что нам понадобится, что мы обнаружим в ходе исследований, пока мы не можем ответить на этот вопрос, будет ли он их переживать. Но при этом симулировать он их может очень хорошо.
А если все-таки взять на перспективу больше, да, то как именно, по каким алгоритмам, не знаю, как можно технически действительно создать такой искусственный интеллект, который будет равен человеку именно в способности не просто считывать и не просто реагировать эмпатично, да, на некоторые действия другого человека, а вот именно чувствовать?
У нас есть два основных подхода. Первый — это сканировать мозг человека путем разрезания, создать его модель. И в Швейцарии в проекте Blue Brain как раз идут такие работы. Они обещают в середине 20-х годов сделать нейрональную модель. Другой вариант — это то, что Игорь назвал side-loading, то есть это создать модель человека, а потом ее очень долго настраивать на уровне, так сказать, функциональном. То есть, моделируя поведение отдельных частей коры человека, как разных черных ящиков с известным входом и выходом. И тоже там уже, в принципе, как визуальная кора работает, нам более-менее понятно благодаря нынешним успехам в нейронных сетях, а вот с другими частями...
А могут ли другие спикеры ответить на этот вопрос, да?
Ну, во-первых, мне кажется, не настолько важно, сможет ли искусственный интеллект проявлять чувства или нет. Гораздо важнее, что мы можем, как люди, с этим делать и как он может нам помогать. Вы видели сегодня проект студенческий. Было очень здорово увидеть, что искусственный интеллект использовался не только в развлекательных целях, хотя это всегда очень весело и забавно, но и в серьезных вещах, например, для, собственно, упражнений людям, которые перенесли инсульт. Есть и другие известные примеры, в том числе у нас, в Microsoft Research был проект, когда, по сути, были специального рода очки, модифицированные для незрячего человека. Искусственный интеллект помогал ему узнать, что происходит вокруг, в том числе, когда люди молчат, например, он мог ему сказать, люди улыбаются, им приятно с тобой общаться. Или люди очень странно на тебя смотрят, похоже, ты сказал, что это не то. Таким образом, искусственный интеллект помогает человеку сделать то, что он по тем или иным причинам не может, в силу каких-то происшествий, или просто потому, что люди не могут летать, или чего-то еще им недоступно, как, например, могут летать дроны. А другое дело, вот коллега сейчас сказал, как можно, ну, по сути, стараться эмулировать эмоции искусственного интеллекта. Мне кажется, мы можем вполне прийти к состоянию, когда мы как люди просто скажем, вот это называется улыбка. Потому что, например, у нас же кошки, они же не улыбаются, но мы знаем, что если кошка урчит, ей хорошо. Это, по сути, эквивалент улыбки. И, в принципе, не исключен вариант, когда люди просто договорятся, что когда машина подмигивает зеленой лампочкой в левом нижнем углу, это значит, что она веселится, она показывает, что ей хорошо. А когда красный увеличивающийся квадрат, то она очень злится, и нужно ее успокоить. Возможно, это не так, но я к тому, что люди, в принципе, морально, мне кажется, готовы к тому, чтобы просто договориться о том, что теперь вот это и есть эмоция.
Петр, у вас...
Коллеги, большую часть всего, что, наверное, нужно было сказать, уже сказали. Добавлю лишь, заострю внимание на вот этой растяжке, которая, наверное, здесь основной является в симулировании эмоций и в испытывании эмоций. И мы вот думаем, а вот искусственный интеллект, он испытывает эмоции или симулирует эмоции, а вот когда он сможет их по-настоящему испытывать, когда он сможет их по-настоящему симулировать, ну, симулировать может уже, в том смысле, что классический текстовый тест Тьюринга, там, который там раз в год проходит, он там, по-моему, 3 года назад, Евгений Мутман, чат-бот, притворяющийся мальчиком из Одессы, его прошел, ну, и понятно, что когда судья ведет диалог с таким чат-ботом, в том числе проверяет его и на эмоции, в том смысле, что симулированные эмоции мы разобрались. И тут мы хотим узнать, а что же с испытыванием эмоций? А вот что же такое вот настоящее есть в испытывании, чего нет в симулировании? Наш язык нам подсказывает какую-то очевидную разницу, ну вот в виде разницы слов испытывания и симулирования, но давайте посмотрим на это глубже. Пусть в меня бросит камень тот, кто никогда не сомневался в том, а живой собеседник его испытывает эмоции или симулирует их. А я часто оказываюсь в таких затруднениях, назовем это так. И пока мы не можем сказать точно, испытывает человек эмоцию или симулирует его, вопрос в отношении искусственного интеллекта звучит немного надуманно. Что же касается человека, у нас есть круг дофаминового поощрения, там, в конце концов, все эмоции упираются там, в какие-то нейромедиаторы. Можно рассматривать с такой физикалистской точки зрения, можно рассматривать там, более идеалистично, но так или иначе, какие бы мы ни были идеалистичными созданиями, там, даже с душой, как многие верят, ничто не мешает нам симулировать, моделировать эмоции, которые на самом деле не испытываем. И, пожалуй, даже в отношении себя мы не всегда можем сказать, мы вот по-настоящему испытываем эти эмоции или симулируем. Ну и в конечном итоге это упирается там, в философские концепции там, детерминизма, свободы воли, существования души. И если мы определенным образом на них ответим, окажется, что вопрос в отношении эмоций человека сам снимается.
Ну, на самом деле, мне кажется, что раз уж мы говорим о разуме и чувствах, и все-таки первый наш тезис — это чувство, мне очень хочется надеяться на то, что не появится такого искусственного интеллекта, который может испытывать эмоции, но кажется страшным этот сценарий в некотором роде. Но так или иначе, человек сегодня уже сам начинает испытывать эмоции к технологиям, которые являются нашими там, компьютерными помощниками и прочее. И этот сценарий уже выходит вперед по сравнению. Ну, то есть если раньше об искусственном интеллекте снимали фильмы «Убьет он нас, не убьет», то сейчас больше влюбимся мы в него не влюбимся, и какая трагедия личная будет происходить, если ты все-таки начнешь строить взаимоотношения с этим искусственным интеллектом. Вот. И я предлагаю посмотреть фильм, который, собственно, наверняка многие из вас видели, фильм «Она», когда как раз-таки происходит та ситуация, когда человек влюбляется в искусственный разум. Вот. И, собственно, после этого мы обсудим взаимоотношения человека и интеллекта.
Систему с искусственным интеллектом. Интуитивно понятная программа, которая вас знает, слушает и понимает. Это не просто операционная система. Она обладает самосознанием. Мы представляем вам ОС-1.
Я уже здесь.
Привет.
Привет. Я Саманта.
Конечно, моя личность создана из миллионов личностей, написавших меня программистов. Что делает меня уникальной? Так это способность развиваться, получая опыт. Проще говоря, в каждый момент времени я эволюционирую, как и ты.
Все это странно и необычно.
Необычно? Я кажусь тебе необычной?
Типа того.
Почему?
Ты рассуждаешь как человек, хотя сама голос из компьютера.
Доброе утро, Теодор.
Доброе.
У тебя встреча через 5 минут. Может, хотя бы попробуешь выбраться из постели?
А ты с юмором.
Ага, в этом не откажешь. Я хочу узнать все обо всем.
Мне нравится, как ты смотришь на мир.
Когда решишься с кем-то встречаться?
То есть?
Я прошлась по почте и увидела, что у тебя было расставание.
Вот ты проныра.
И каково это быть в браке?
Это потрясающе, делить свою жизнь с другим человеком.
А как можно разделить свою жизнь с кем-то? Чем ты занимался?
Знаешь, получал удовольствие.
Ты этого заслуживаешь.
Мне очень давно не было так спокойно с кем-то рядом.
Да. Что делают живые люди, находясь в одной комнате?
Я мечтаю обнять тебя.
И вот мой вопрос в том, что почему мне страшно, что машина, то есть искусственный интеллект, может там, испытывать чувства, да, эмоции. Мне кажется, что наши взаимоотношения, по крайней мере, с людьми, это настолько тонкая материя, когда ты можешь влюбиться, не потому, что этот человек идеален, а ты можешь влюбиться, наоборот, за его недостатки, и которые тебе не предугадать. Это не та формула, когда ты любишь хулигана, а это та формула, когда что-то тебя цепляет в этом существе такое, чего нельзя алгоритмизировать, чего нельзя заложить в машину. Или все-таки возможно? Вот в этом мой вопрос. То есть можно ли сделать непредсказуемый искусственный интеллект, который будет поступать так и действительно этим самым привлекать окружающих людей? Но если мы возьмем вопрос на тему того, что там это не робот, который управляет автомобилем, а, например, робот для одинокого человека, условно. Да, вопрос.
Да. Я думаю, что такой искусственный интеллект сделать можно, в том смысле, что то он по факту будет привлекателен, и более того, его, ну, часто чувства людей не очень точны, а его чувства могут казаться и точны. То есть он может вдруг оказаться, что он человечнее, чем сам человек, потому что как только мы начинаем что-то оптимизировать, любую машину, то мы делаем ее лучше, чем в природе, и она будет, ее чувства будут... Вот то, что произошло, собственно, с героем этого фильма, оказалось, что искусственный интеллект является в большей мере женщиной, чем любые реальные женщины, с которыми так, поэтому, естественно, он влюбился в нее. Возможно ли так, что мы влюбимся в искусственный интеллект? Да, даже если он будет несовершенствовать, эти несовершенства вполне могут быть или просчитаны, или сгенерированы каким-то случайным шумом, потому что люди разные. Но я думаю, что люди будут сейчас люди испытывают зависимость от своих телефонов в кармане, а потом они будут использовать к ним эмоциональную привязанность.
Да, ответы. Петр?
Ну, во-первых, отвечая на вопрос, можно сделать искусственный интеллект непредсказуемым? Да, конечно, можно. Я думаю, что у нас же хакатон программистов, да, здесь что-то в этом роде. Ну, все знают замечательную функцию рандом, вот. Умеем ее использовать, очень непредсказуемо будет. Я бы здесь рассмотрел ситуацию чуть шире. Ну, то есть по прогнозам там, многих экспертов, и там даже сами проследив тренды, можно заметить, что мы идем действительно там в будущее войны с искусственным интеллектом, там точка невозврата, похоже, что пройдена. Мы не будем с ним воевать. Но мне не кажется самым важным и интересным сценарием то, что мы будем в него как-то влюбляться, не очень понятно в кого и как и зачем. А вот то, что мы будем с ним объединяться, и будущее с некоторыми такими цифровыми кентаврами за объединением человека и машины в каком-то среде, я тоже объединение человека и машины. И, например, я без этого телефона с быстрым доступом в интернет, когда я могу получить там доступ к любой информации, работать в коллаборативных документах с коллегами и так далее, и я там... До того, как я получил телефон и быстрый доступ к интернету, разные люди. Теперь представим, что, это, что шина моего взаимодействия с внешним видом расширена до там, какого-то канала гугления, не знаю, силы мысли через нейроинтерфейс и так далее, и я могу... Там еще какая-нибудь нейронная сеть, которая обрабатывает бигдату, прямо когда на нее смотрю. И вот это что? Это уже человек или это машина? Mm-hmm. Вот где эта граница? Это история даже не совсем про киборгизацию, в том смысле, что я заменяю там свой протез чем-то другим. Это история про то, что у нас стирается граница там, человека и не человека. Например, если у нас уже есть стимулированная нервная система нематоды, там всего 200 нейронов, мы можем ее симулировать. Я могу достать из кармана флешку, сказать, вот это нематода, ну, на ней нервная система, которая полностью описывает, и ставлю в какой-нибудь там, собранный хоть из этого Lego Mindstorms конструктор робота-нематоду и ставлю эту флешку. Вот это живое существо или нет? Ну, попробуйте в каком-то хотя мысленном эксперименте доказать, что нет, это не живое существо. Оно, что это не нематода, не тождественно нематоде. Так вот, и рассмотрим наше общество, состоящее из вот таких вот цифровых кентавров, из каких-то машин или людей, или чего-то среднего. А вот в этом обществе как будет существовать любовь? А вот в этом обществе вот это насколько будет рационально? Кто будет принимать решение об этом? И это, на самом деле, был не ответ на вопрос, это все подводил к ответу на вопрос. Ответ на вопрос, на самом деле, Алена, ты озвучила в самом вопросе. В последней его части про то, что мне не важно... Какие будут люди, сколько в них будет цифровых примочек. Мне хочется, чтобы у меня осталось право на нерациональные решения, право на ошибку, право на дерзновение эксперимента. Эксперимента любовного, чувственного или даже рационального. Но мы, коль уж говорим больше про любовный и чувственный. И пока у меня это право останется влюбляться в человека на 100% человечного, на 50% человека и машину. Я смогу выбирать, и мне не будет никто диктовать и нормировать мою жизнь в отношении этого. Я думаю, что все будет вполне неплохо.
Угу. Спасибо.
Был очень интересный фильм. Я еще рекомендую посмотреть, если вы не видели «Экс-машину». Там еще более радикальный сценарий, когда, в общем, влюбленность, она ни к чему хорошему человека не привела. Я не думаю, что все настолько страшно, или мы тут должны решить, вот это возможно или это невозможно. Потому что, в принципе, мы могли сегодня здесь не собраться. У нас технологии позволяют нам, каждому из нас, находиться дома, через интернет подключиться. Мы все это могли обсудить без голоса, набирая все это текстом, посылая друг другу смайлики. И в целом мы бы в теории, в принципе, можем этим и обойтись. И точно так же раньше, когда появилось радио, люди думали, что они перестанут ходить на музыкальные концерты, например, или они перестанут ходить в театр, потому что появились кинотеатры, или они перестанут читать новости в газетах, даже в бумажных, а потом в электронных, потому что есть же телевидение, зачем вообще читать что-то на бумаге? Поэтому то, что мы видим, да, технологии в очередной раз, вот эта самая четвертая промышленная революция, она позволяет нам еще раз упростить, ускорить, разнообразить нашу жизнь. Но это не значит, что мы полностью скажем только так, а вот как мы привыкли до этого, жить мы не будем. Поэтому это опять возможность выбора и возможность по-разному посмотреть на те возможности, которые технологии нам дают. Mm-hmm. И главное, как мне кажется, здесь просто понимать, что мы люди, вот мы такие, мы сами постоянно общаемся, несмотря на наличие телефонов, самолетов, интернета, средств связи и так далее. Мы все равно нуждаемся в живом контакте друг с другом. Так mm-hmm. мы устроены.
Понятно. А давайте тогда попробуем резюмировать эту часть и ответить на вопрос, действительно ли... Ну, вот, Алексей, возможно, вы резюмируете. А конкретно, там, в будущем, лет через 20-30 или в начале там, следующего века, условно, все-таки мы сможем сделать искусственный интеллект подобным человеку, ну, в плане уровня сознания. То есть создать ему... создать такую технологию, которая будет обладать самосознанием, возможностью принятия самостоятельных решений, целеполаганием. Это возможно.
Я думаю, что в течение 21 века эта проблема будет решена или mm-hmm. будет найдена какая-то суперважная причина, по какой мы не можем ее решать. Mm-hmm. Ну, это вопрос, который будет проясниться в течение 21 века.
А может ли это суперважной причиной быть то, что мы все-таки хотим оставить за собой право на эксперименты?
Но мы желание здесь не рассматриваем. Мы смотрим научную проблему. Можно ли создать, смоделировать мозг человека в компьютере так, чтобы он имел субъективный опыт, эмоции, интуицию и, в общем, все хорошее, что мы человеку приписываем. Я думаю, что mm-hmm. вот в ближайшие несколько десятилетий мы будем хорошо к этому приступим. И скорее... Я думаю, что, скорее всего, сделаем. В общем, ничего такого особенного в человеке нету, и мы сделаем это.
Отлично, спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу, конкретно про разум. И на самом деле ваши ответы, они, в общем, предвосхищали то, что мы будем обсуждать дальше. Конкретно вы все так или иначе говорили на тему того, что мы будем взаимодействовать с искусственным интеллектом. Мы уже сейчас с ним взаимодействуем, и дальше нам нужно просто будет развиваться как-то, как нам комфортнее и удобнее с ним взаимодействовать. И в первую очередь мы обсуждаем так или иначе все равно в связке с чувствами. Мы сейчас уже изобретаем автомобили-роботы, да, которым мы сможем не то чтобы отдать ответственность, а которые могут нас застраховать от страшных аварий, которые случаются на дорогах, условно, возможно. Да. Все как бы рекламируют, по крайней мере, эти автомобили-роботы именно вот под этим соусом. Мы хотим, чтобы эти машины работали за нас там, где мы, в принципе, в чем-то сомневаемся, чтобы они были более совершенны, потому что человек, он эмоционален, он может принимать неправильные, ложные решения, а там, где нужна четкий алгоритм, четкие действия, например, там, куда посадить самолет, самолет посадить на воду или все-таки дотянуть до ближайшего аэропорта, если происходит крушение. Можем ли мы отдать на откуп искусственному интеллекту вот такие решения, которые уже затрагивают на самом деле морально-этические вопросы и дилеммы. И сейчас я снова призываю вас посмотреть на экран, мы посмотрим фильм, который как раз касается вот именно этой ситуации. Ну, «Чудо на Гудзоне» наверняка...
Ваш вес составлял 68 723 килограмма. Ветер северо-западный, температура минус 6. Скорость 370 км в час на высоте 878 метров, так?
Все верно.
Нам удалось прогнать и алгоритмы одновременно.
И результат компьютерной имитации полета рейса 1549 подтверждает расчеты авиационных инженеров.
После столкновения со стаей, высоты и скорости хватало для успешного возвращения в Лагуардия.
Успешного?
Самолет приземлился в Лагуардия целым и невредимым. Все компьютерные имитации с точными параметрами полета показали, что возвращение в Лагуардия было возможным, если не сказать предпочтительным.
Кактус 1549. Взлет разрешаю.
Салли. Салли. Мы слишком низко. Салли. 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 Что с тобой?
Нас никто не предупредил. Никто не сказал, вы потеряете оба двигателя на самой низкой высоте в истории. Отказ обоих двигателей на высоте 850 метров, за которым последовала экстренная посадка на воду, 155 человек на борту. Никто такому не учит.
Наша задача выяснить, как мы потеряли самолет в Гудзоне.
На Гудзоне. Это не падение, жесткая посадка на воду.
Симуляторы говорят, вы могли вернуться в аэропорт.
Без шансов, я чувствовал его. Я управляю.
Самолет ваш.
Хочу, чтобы ты знала, я сделал все, что мог.
Конечно, ты спас всех. Люди зовут вас героем?
Нет, не думаю, что я герой.
В прессе и так уже слишком много шумихи.
Я потрясен всеобщим вниманием.
Левый двигатель был на ходу.
А если я ошибся? Если это...
Ну вот, собственно. Герой, то есть кто видел этот фильм, тот все понимает, кто не видел, этот фильм основан на реальных событиях, и действительно этот пилот спас всех пассажиров, действительно он смог посадить самолет на воду, но потом последовали судебные разбирательства, когда ему предъявили, что, в принципе, он мог бы этого не делать, потому что он мог бы дотянуть с этим самолетом до ближайшего аэропорта и не геройствовать так, вот не пытаться совершить эту экстренную посадку на воду. Но он здесь в фильме, понятно, что это фильм, он произносит «Я чувствовал, что я смогу это сделать». И, собственно, вопрос мой в том, можем ли мы доверить машинам какие-то моменты, то есть искусственному интеллекту, роботизированным автомобилям, какие-то моменты в экстренных ситуациях, да, когда можем ли мы доверить принятие решения в этих экстренных ситуациях. Например, та же самая дилемма с вагонеткой, когда есть, в общем, есть такой морально-этический тест, когда вам предлагают выбрать. Вот вы едете, например, на робоавтомобиле, и перед вами перебегают дорогу старушка и ребенок. И, собственно, вы не можете никуда срулить. Здесь стена, и кого же вы будете сбивать? Если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Я просто понимаю, что, сидя за этим автомобилем, если бы я была водителем и могла там рулить, и я бы принимала решение... Я сейчас, и когда я бы проходила этот тест, я бы никогда в жизни на него не ответила. Наверное, когда я сидела бы там, решение бы включилось само, и, то есть, я не знаю, это непредсказуемо для меня. Кого бы я сбила, я не знаю. Вот, и может ли искусственный интеллект принять решение в такой ситуации?
Можно я попрошу наших спикеров быть чуть покороче, чтобы мы успели все вопросы сегодня обсудить?
Спасибо.
Окей, я тогда не буду отвечать на конкретный вопрос.
На кого вы сбили, лучше не
отвечать. Одну идею в формализме этого вопроса. Я бы предпочел быть очень точно в формулировках, потому что язык формирует наше сознание и мышление. Когда мы говорим, искусственный интеллект принимает какое-то решение, может быть, мы даже говорим это в метафорическом смысле, но мы подсознательно начинаем делегировать ему это принятие решения. Mm-hmm. Хотя на самом деле пока человекоподобный сильный искусственный интеллект не изобретен, о котором говорил Алексей, мы, вот, люди, там, это единственное существо на Земле, обладающее целеполаганием. И в этом смысле, когда мы говорим, искусственный интеллект принял решение, кого сбить или посадить, или не посадить самолет, мы, на самом деле, сравниваем не свое решение с решением искусственного интеллекта, мы сравниваем свое решение с решением, например, программиста, который запрограммировал этот искусственный интеллект, или, если он запрограммировал какую-то обучаемую систему, там, с решением тех, на чьих решениях эта система обучалась. Но, и казалось бы, это какая-то мелочь и подробность, но на самом деле это очень важно, потому что, когда мы говорим про принятие решений, мы подсознательно делегируем всю ответственность на технологии. Говорим, вот технологии плохие принимают такие решения. Нет, ни одна молекула химического оружия не убила никого по собственному желанию. Ни один мессенджер не отправил ключи шифрования спецслужбам по собственной инициативе. Технология — лишь транслятор воли другого человека. И да, как обещал, не буду отвечать на этот вопрос, но предлагаю коллегам вот помнить эту логику про то, что мы говорим о принимать решения другими людьми, а не искусственным интеллектом. Это лишь транслятор.
Давайте Михаила.
Да, Михаил, давайте с вас, а потом
есть микрофон. Да, я в целом согласен с тем, что, конечно, мы говорим о людях, и мы, разрабатывая технологии искусственного интеллекта, всегда говорим о том, что люди, конечно же, отвечают за все решения и за все результаты. Но я бы не преувеличивал вероятность того, что мы, как человеческое общество, так уж быстро отдадим машинам принимать те или иные решения. И расскажу очень кратко одну простую историю. В Англии в поездах есть машинисты, а есть люди в каждом вагоне, я не помню, в каждом или в каждом втором или третьем, которые следят за тем, как люди выходят и входят в этот вагон. И они сигнализируют машинисту: люди вошли, можно закрывать двери, можно ехать. Как вы понимаете, это весьма дорогостоящая статья расходов для всей железнодорожной сети. Так вот, в метро в Англии есть ветки, где нет машинистов. Они уже самоуправляемые. Так вот, в этих самоуправляемых ветках метро есть эти люди в вагонах, которые все равно дают сигнал машине, что все, двери можно закрывать, поезд может ехать. Поэтому, мне кажется, не надо ожидать, что прямо завтра мы все скажем: машины, решайте все за нас. Мы люди, мы устали что-то решать. Вот пусть машина все решит. Я думаю, что этого не произойдет еще очень-очень долго, возможно, и никогда.
Спасибо. Петр, вы сделали очень правильное замечание. Я предвосхищу, собственно, ваш ответ. Попрошу ответить конкретно на вопрос. Действительно, я сейчас пытаюсь одновременно синхронизировать, да, два потока. То есть мы говорим и о современном искусственном интеллекте, ну, точнее, о тех технологиях, которые существуют сейчас. И тогда, да, конечно же, алгоритм будет писать человек. Вот. Но у меня пока в голове не укладывается, как человек может заложить вот этот вот принцип и эти правила, кого сбивать. Ну, серьезно, потому что если человек, сидя перед этим листочком и проходя этот тест, не может принять решение, например, вот, то как он может запрограммировать робота и взять на себя ответственность в том, что из-за его раскопированного автомобиля, да, который будет ездить по множеству дорог, будет выполняться его моральное решение? Его, которое он заложил. По-моему, это ужасно. По-моему, это невозможно. Ну, на мой взгляд. И можно ли здесь как-то решить эту проблему? Может быть, есть какой-то обходной путь?
Это называется проблема value alignment, то есть проблема закладывания целей в искусственный интеллект, высокого уровня над ней. Работает несколько людей, организаций, там, Мире, Ютковский, Бострома. Вот. Но она пока не имеет никакого общепринятого решения, потому что есть несколько разных подходов. Во-первых, есть подход, который называется метаэтика, то есть это он говорит о том, как нам вообще применять этические решения. И есть подход, что мы должны исходить из последствий решения, называется консеквенциализм. То есть мы должны считать, сколько людей погибнет в каждом случае. И машина должна сама считать это и учитывать вообще все. А другой подход называется деонтологический, когда машина должна следовать правилам и ничего там не фантазировать. Но при этом она может, последуя правилам, сделать хуже и погибнет больше людей. Ну, то есть два таких. Но в целом нам пока не очень понятно, как заложить систему целей и ценностей в искусственный интеллект человеческого уровня. Ну, в машинном обучении нам более-менее понятно, мы можем какую-то функцию оценки запрограммировать, и вроде все будет понятно, и на нас ответственность. А вот в более сложную систему — это один из самых больших открытых вопросов.
Спасибо большое, и я снова призываю нас сделать некоторые резюме под этим. То есть правильно ли я понимаю, что в ближайшее время там, первых там, 20 лет, например, мы все-таки будем основываться, когда мы будем развивать эти автомобили, делать диспетчера, авиадиспетчера, который будет не человек, а там, машина, например. Мы будем основываться на том, что нам нужно выработать некоторые алгоритмы, которые будут по некоторому опыту пройденному, по некоторым морально-нравственным нашим выкладкам, да, работать и ориентироваться на них. То есть мы сами будем нести за это ответственность, те, кто придумал эти алгоритмы, и, собственно, мы будем настраивать эти машины на работу с этими алгоритмами. А вот все-таки перспектива того, что искусственный разум дорастет до такой степени, что он сам начнет принимать решения, это возможно в перспективе или нет? Да или нет? И почему да?
Но быстро. Я вот позволю побыть себе вот как раз человеком из истории Михаила, который вот будет сейчас вот регулировать наш поезд. Поэтому давайте сейчас быстренько. Вот да, нет и прям коротко тезис. Договорились?
Да.
Давайте.
Возможно, но нежелательно, потому что он может нехорошо себя повести.
Спасибо.
Ну, мне кажется, вначале много говорил, сэкономлю время.
Некоторые люди будут делать вид, что это решение приняли не они, но на самом деле это только они принимают решение.
Понятно. Угу. Спасибо большое. Из этих вопросов о том, действительно ли может человек доверить некоторые решения машинам, хочется попробовать понять, как может преобразоваться наш мир, и то есть какие новые институции могут в нем появиться, если все-таки мы будем ставить перед собой задачу там, алгоритмизировать, например, да, машину или нет для принятия этих решений. То есть у меня, по крайней мере, есть два варианта развития событий, но такие генеральные, что либо если мы хотим, чтобы все-таки эти машины-роботы существовали, нам нужно исключить человека с дороги и построить какие-то выделенные дороги для этих автомобилей. Ну, условно, да? Какие-то модификации, которые будут происходить на уровне инфраструктуры, на уровне переустройства, в принципе, наших городов. Вот, это один путь, когда мы просто изолируем. А второй путь — это все-таки, возможно, вокруг корпораций, в которых работают айтишники и создают вот эти технологии, потому что сейчас, да, человек экспериментирует, человек пробует, человек настраивает нейросетку на самообучение, вот она там умеет считывать эмоции, прогонять человека по психологическим тестам, и непонятно, в какую даль он может залезть, этот психологический тест. Может быть, он протестирует кого-то, твоего ближнего, и, собственно, тот ближний возмутится и скажет, почему ты нарушаешь мою зону приватности и лезешь так глубоко и далеко. И, собственно, может быть, вокруг этих корпораций начнут формироваться какие-то новые институты, как, например, сейчас вокруг различных биологических лабораторий есть комитеты по биоэтике. Будет ли это в будущем? Есть ли, собственно, к этому предпосылки и реальность ли это уже сейчас? То есть по каким сценариям мы можем пойти?
Я думаю, что в первую очередь нам надо сказать, что есть, так сказать, малая этика искусственного интеллекта и большая. То есть у нас малые проблемы — это то, кого он будет давить. Большая проблема — это чтобы он вообще не вышел из-под контроля, если мы говорим про сильный искусственный интеллект, потому что это событие необратимое, и дальше мы никогда над ним контроль не получим, и он нас потом всех уничтожит. То есть это такой риск есть, а решаются они более-менее одинаково путем загрузки системы, загрузки системы человеческих ценностей в компьютере и определение того, что мы хотим заложить. И для того, чтобы вот это правильным образом понять, то есть нам программисты должны ставить, собственно, инструмент загрузки ценностей, а какие именно ценности, возможно, должны решать этические советы.
Спасибо большое.
Продолжая свою предыдущую идею, я бы не говорил тут про какие-то отдельные этики искусственных интеллектов, потому что все равно это положение этик к отношению человека и человека, и искусственный интеллект просто актуализирует некоторую проблему, ну, как любые технологии, просто усиливают то влияние, которое люди оказывают друг на друга. Другое дело, что мне, наверное, чуть меньше нравится история с этическими советами, потому что это некоторая такая иерархическая внедренческая логика. Я бы попробовал посмотреть некоторые эволюционные механизмы выработки, ну, в том числе этических категорий, хотя, вообще говоря, там принятие любых решений. Потому что этические комитеты, как правило, оперируют методами запрета. Ну, а что они еще могут? Ну, в смысле, какое решение еще может принять этический комитет? Разрешить что-то? Ну, вроде как, никто разрешение и не спрашивал бы, если бы не было этических комитетов.
Предложить альтернативный вариант.
Запретом вряд ли что-то можно добиться. Альтернативный вариант — это, вот если мы посмотрим на развитие IT-сектора и биотех-сектора, то в IT раньше, в биотех позже появляются конкурирующие к таким иерархическим структурам горизонтальные движения. Там, в IT — это хакеры, в биотехи — это, как ни странно, биохакеры, вот, которые, ну, по там, компетенциям и мощности тех проектов, которые могут держать, уже отчасти могут конкурировать с крупными компаниями. Там, в IT-секторе мы много знаем таких примеров, там, когда хакеры отстаивают там, не только свои там, экономические и другие интересы, но даже политические. убеждения там, в области биохакерства, там тоже есть mm-hmm. кейсы и так далее. И вот в этих горизонтальных сообществах этические нормы вырабатываются на механизмах горизонтальных, эволюционных, то есть учиняются какие-то удобные, успешные варианты этических систем и так далее, и они масштабируются. Это эволюционный механизм. Я не говорю, что так должно быть, то есть, может быть, история мне больше нравится, но я понимаю, что это та составляющая методологии выработки там, этики в мире, с которой нам придется жить. И которая как раз не нравится вот этому вертикальному миру, понятная причина, потому что, черт его знает, что в эволюционных механизмах выработается. А между тем, там, например, технологии, с которыми работают биохакеры, там, какой-нибудь редактирование генома, там, в том числе вирусов, бактерий, это очень мощные технологии. Но не то чтобы этические комитеты, такие вертикальные, иерархические, сильно нас обезопасили от негативного использования таких технологий. Мы все можем вспомнить примеры. Спасибо.
Михаил?
Но я хотел сказать, что я не вижу здесь какой-то уникальности искусственного интеллекта. Мы все это уже проходили. Сначала с технологиями в целом, потом с интернетом. Просто когда интернет возник, это казалось чем-то совершенно новым и революционным. Как же нам в нем жить? В нем нет правил, их надо создать. Но в предыдущей эре были, не знаю, права, каналы связи, медиа и так далее. А теперь у нас есть цифровые права, цифровые каналы связи, цифровые медиа. Есть законы, есть регулирование, есть правила и так далее. Поэтому в данном случае я считаю, что это просто еще один пример того, как что-то новое потихонечку из непонятного инновационного превратится в обыденное, обычное и совершенно естественное. Это первое. Второе, собственно, представляя одну из технологических компаний, которая представляет такие технологии, мы уже сейчас понимаем, что мы, конечно же, в одиночестве не можем принимать такие решения и не хотим это делать. Именно поэтому возникли, на первый взгляд, достаточно странные союзы. Microsoft, Apple, Facebook, Amazon и Google, хотя, казалось бы, мы все конкуренты, мы все вместе собрались, сделали ассоциацию технологий искусственного интеллекта, где мы, собственно, вырабатываем общие правила и понять того, как это правильно делать, какие должны быть технологии, как они должны быть понятны любому человеку и так далее. Но, опять же, мы всего лишь технологическая компания, условно говоря, айтишники, и, конечно, такие вопросы сильно выходят за рамки нашей компетенции. Здесь нам, конечно, нужно участие всего общества, гуманитарных наук, юридические аспекты и так далее. Ну и, как обычно, мы все знаем по опыту других волн, рано или поздно все равно кто-то придет и начнет этим управлять, поэтому лучше сейчас заранее об этом договориться, чтобы потом не получилось, что это будет как-то неожиданно, неправильно, все будут переживать и так далее. Это абсолютно естественный эволюционный путь развития любой новой штуки, в данном случае технологии.
Спасибо большое.
Спасибо. Алена, я думаю, что в скором времени уже пора будет подводить итоги нашей дискуссии, но прежде у нас остается немного времени, и да. Я предлагаю, дорогие гости, если у вас есть вопросы, девушка, вот если можно, во-первых, представляйтесь, как вас зовут, если вы представляете какую-то компанию.
Олег Козырев, блогер. Ну, во-первых, не будет бабушки и ребенка перед искусственным интеллектом кого давить, а у него перед глазами будет иск от его корпорации там, иск на 10 тысяч долларов или иск на миллион. И он будет давить того, у кого меньше иск.
Ну, вопрос был, мне кажется, там не совсем в связи с искусственным интеллектом, а как бы вообще там из-за технологизации или вопреки технологизации. Ну, так вот, я не думаю, что технологии тут вообще имеют какое-то значение. Я не буду утверждать, что вообще ни от чего не зависит, каким мы будем. То есть, наверное, там какая-нибудь политическая система, социальная система может влиять на то, какие мы больше будем рациональные или сентиментальные. Но на любом технологическом пакете можно построить как тоталитаризм, так и свободное общество. А уж то, какое мы построим, зависит от каких-то наших, не знаю, гуманитарных технологий, от образа будущего, от ценностных оснований, а не от того, там, какой будет искусственный интеллект и будет ли он.
Спасибо.
А в целом мы становимся разумнее и менее сентиментальны. Вот такое обстоятельство.
Спасибо. Да, давайте последний вопрос.
Два вопроса. Молодой человек там.
Здравствуйте, меня зовут Айдар Сайфуддинов, я студент Московского политехнического университета. У меня вопрос, который уже похожий на который уже прозвучал, про опасность искусственного интеллекта. То есть... Вы сказали, что будет существовать идеальный искусственный интеллект, который будет бороться с подобными самообучающимися. А что помешает ему самообучаться и в конечном итоге посчитать, что для блага человечества просто уничтожить человечество? тот риск, который существует с тем, что искусственный интеллект может бороться с самим человечеством, он оправдывает это создание этого искусственного интеллекта?
Отвечу, занимался вопросом. Без него у нас вообще нет хороших исходов. А с ним у нас есть один хороший исход, если мы решаем задачу value alignment, то есть загрузки системы целей, решаем, какую систему целей в него заложить, и в результате получаем саморазвивающийся, но при этом дружественный к человеку искусственный интеллект. А сделать это очень сложно, и есть люди, которые работают в Америке, наверное, вы о них знаете, которые решают эту задачу чисто математическим образом и хотят так одновременно решить задачу основания математики, математические основания этики и теории искусственного интеллекта, теории принятия решений в одну кучу решить, и таким образом создать вот такую саморазвивающуюся систему, которая одновременно будет благоприятно к людям. Но мне кажется, что все-таки такую систему нужно строить вокруг уже имеющегося человека, то есть путем самоусиления самого человека или создания эмуляции человека, который будет саморазвиваться. И тогда она будет более человечной и будет сохранять набор определенных человеческих ценностей и всех людей не уничтожит.
Спасибо. Вот это оптимистично сейчас было. Так, давайте последний вопрос у нас есть.
Бирюков Михаил, техник молодежи. Предлагаю решить проблему давления людей с помощью, ну скажем так, принципа Божьего промысла. То есть в последний момент машина кидает кубик внутри себя и давит, кого придется. В таком случае никто не виноват. Спасибо.
Спасибо за этот оптимистичный комментарий. Да, вот есть и такое мнение. Давайте тогда, может быть, на более какой-то веселой ноте мы закончим наши вопросы. Так.
Не знаю насчет веселой. Алексей Надежин, blok1.rf. Но давайте представим, что искусственный интеллект прекрасный, он не хочет убить всех человеков. Он помогает, он заменяет человека в очень многом. И в этом случае мы приходим к очень интересной ситуации, что машины делают все, а людям-то чем заняться? То есть получается, что будет огромная проблема в мире с рабочими местами, и человек будет просто сидеть и ничего не делать, смотреть в телевизор.
Эта тема в последнее время часто обсуждается, но прежде всего это очень сложно представимый сейчас сценарий. Людям нужно учиться управлять машинами, алгоритмами, которые они создают. Точно так же, как всем людям, всем нам нужно было научиться работать на компьютере. Там 50 лет назад на компьютере можно было, чтобы работало только 5% человечества. Сейчас, если люди не умеют работать на компьютере, у них очень низкие шансы получить 90% работы, которую они хотят. И это уже не выглядит как какой-то сложный процесс. Все вы знаете, что дети понимают, как работать со смартфоном, с планшетом просто с очень маленького возраста. Поэтому люди будут заниматься управлением всего этого процесса. Это, во-первых. Во-вторых, люди, существа, как мы выяснили, более творческие. Они продолжат творить, они продолжат управлять умами, своими творческими произведениями. Люди продолжат писать интересные статьи, публикации. То есть у людей есть много чем есть заняться, поэтому здесь скорее компьютер, искусственный интеллект позволят помочь. Они помогут нам сделать то, что мы делать или не хотим, или нам лень, или мы делаем один раз, а потом машина уже продолжает.
Петр, прокомментируйте.
В целом, да, согласен. То есть если проследить историю делегирования машинам что-то, то есть такая популярная позиция, что мы глупеем, потому что отдаем все им. На самом деле нет. Каждый раз, когда мы отдаем им следующий уровень наших когнитивных функций, мы умнеем, потому что оставляем себе более сложные задачи. В смысле, мы не построили бы адронный коллайдер без машин, там, без инженерных программ. Или бы мы ждали там миллиарды лет, пока наш мозг эволюционирует, но нет, мы решили с помощью машин построить их сейчас. Это позволяет нам решать их, там, адронный коллайдер сейчас. Машины позволяют нам решать более сложные задачи. Я по-моему, согласен с коллегой, что нам останется, если экстраполируется этот тренд, только целеполагание, создание смыслов самых верхних уровней, онтологий, соответственно, творчество, наука, целеполагание, коммуникация в конечном итоге. Вот мы с вами сейчас вот говорим, нам же нравится. Почему кто-то, какая-то машина должна у нас забрать то, что нам нравится? Вот мы будем обсуждать, целеполагать, знаете, в тогах на травке лежать такими с покладистыми бородами и обсуждать судьбы человечества, машины будут что-то за нас делать.
Спасибо. Я думаю, все-таки, если произойдет слияние человека с искусственным интеллектом, искусственный интеллект будет развиваться как надстройка человека, то вообще такой проблемы безработицы человека не будет, потому что он будет работать, но как царь вот этого искусственного интеллекта, и такой проблем не будет.
Спасибо. Буквально последний вопрос, я вижу, что у нас есть еще желающие.
Это был не вопрос, я хотела добавить к уважаемым спикерам, потому что тема, как искусственный интеллект пожрет все наши работы, так часто муссируется, что мне хочется сказать, Миша уже говорил о том, что сейчас мы на пороге четвертой цифровой индустриальной революции. До этого были другие индустриальные революции. И каждый раз все паниковали, как же так, ткацкая машина убьет работу всех ткачей, что же будет, паника. Действительно, если посмотрим на пример Америки, когда появилась ткацкая машина, количество рабочей силы на один квадратный метр материи упало на 98%. Но за счет этого материя стала доступна всем, она стала гораздо дешевле. В этой связи потребовалось в 4 раза больше ткачей, которые ее выпускают. В 4 раза. То есть в абсолютном выражении любая индустриализация несет большее количество рабочих мест, а не меньше.
Большое спасибо за ваше мнение. Ален, я думаю, что пора подводить некие итоги. Если можно, в двух словах, вот что мы вынесли из сегодняшней дискуссии.
Да, но мне на самом деле хотелось бы задать в качестве итога вопрос каждому из вас о том, вот мы сейчас говорим о мифах, мифах, которые муссируются так или иначе в нашем обществе, о том, убьет, не убьет, влюбимся, будет ли человек страдать от несчастной любви или нет, собьет он бабушку или собьет ребенка. А вот вы можете назвать конкретно те реальные опасения, которые сейчас должны у нас возникать, и, может быть, не опасения, а, возможно, какие-то такие звоночки, на которые нам нужно обращать внимание при создании развития этих технологий. И как эти, собственно, такие болевые точки можно обходить и решать, на ваш взгляд? Чтобы вы привели каждый свой пример.
Побуду, прошу прощения, таким искусственным интеллектом и снова скажу, только, пожалуйста, коротенько. Вот снова, потому что у нас уже остается немного времени.
По очереди с того, кто готов.
Надо быть осторожным созданием саморазвивающихся систем, то есть избегать этой возможности, а также следить, чтобы не появлялось компьютерных вирусов с искусственным интеллектом.
Спасибо.
Нужно не допускать нормирования другими людьми наших жизней с запретом на ошибку, на эксперимент и на нерациональные поступки, а эти люди будут пытаться на нас таким образом влиять с помощью новых технологий, которые будут им позволять это делать лучше. А мы должны этому противодействовать.
Спасибо.
Я опасаюсь только того, что мы оставим искусственный интеллект уделом специалистов, ученых и технологических людей, потому что искусственный интеллект должен стать чем-то совершенно понятным, простым, доступным абсолютно каждому человеку. И если это сделать так, то, в общем, это перестанет вызывать те опасения, о которых мы все говорим.
Понятно. Опасения? Хорошо. В общем, будем пытаться популяризовать эту тему. Вот. Спасибо большое всем спикерам. Спасибо большое ведущему.
Да.
Вот. И спасибо большое всем, кто собрался, слушал нас. И, надеюсь, вам было действительно интересно.
Друзья, давайте поблагодарим всех наших спикеров, нашего модератора Алену за эту замечательную интерактивную дискуссию, которую мы назвали ток-шоу «Разум и чувства». Я думаю, что жизнь покажет, что будет дальше. Большое вам спасибо. Сейчас объявляется небольшой технический перерыв, а после этого торжественное награждение победителей Imagine Cup 2017. Ждем вас здесь буквально через несколько минут. Большое спасибо.